Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей: начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен. «Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?» — спросил начальник, строго глядя на Петера. «Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, и до тюрьмы добрых 3 часа ходу». Петеру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества. Они описали дом и пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей. Описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметают двор. Словом, все-все, что только попалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Питер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля: «Ну, Питер Монк, твоя песенка спета!» Сердце у него тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «А ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы», — подумал он. «Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду попрошу у большого». И не дожидаясь, покуда судейский кончит свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его, но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинаются владения Михеля-великана. Одним прыжком перемахнул Питер на ту сторону и, едва отдышавшись, крикнул: «Господин Михель, Михель-великан!» И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура. Чуть ли не в сосну ростом, в одежде платагона, с огромным багром на плече. Михель-великан явился на зов. «Ага, пришел-таки», — сказал он, смеясь. «Ну что, дочисто облупили тебя? Шкура-то еще цела? Или, может, и ту содрали и продали за долги? Да полно-полно, не горюй! Пойдем-ка лучше ко мне, потолкуем, а вось и сговоримся». И он зашагал соженными шагами в гору по каменной узкой тропинке. «Сговоримся», — думал Петер, стараясь не отстать от него. «Чего же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой. Работать на себя заставить, что ли?» Лесная тропинка становилась все круче и круче, и, наконец, оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель-великан, не задумываясь, бежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница. А Петер остановился на самом краю, со страхом глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель-великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Петер едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал голосом гулким, как погребальный колокол: «Садись ко мне на руку, да покрепче держись за палец, не бойся, не упадешь». замирая от ужаса. Петр перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петра на землю, он уже опять был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петр оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом, не хуже и не лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские полтагоны, разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было, как у всех. Деревянные стены и часы, изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живет. От печки веяло холодом, часы молчали. «Ну, присаживайся, приятель», — сказал Михель, — «выпьем по стакану вина». Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря. И, наконец, так раззадорил Петера, что тому до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки. «Да вот это жизнь», — сказал он. «А мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен». «Что ж», — лукаво прищурившись, сказал Михель, великан, «и тебе пути не заказаны. Можно и постранствовать, и делом позаняться. Все можно, только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла. Только бы не мешало глупое сердце. А как оно мешает, черт побери! Вспомни-ка, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, а сердце вдруг дрогнет, заколотится. Ты и струсишь ни с того, ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще ни за что, ни про что, кажется, и думать не о чем, а сердце ноет, щемит. Ну, скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Ну, говори прямо, что у тебя заболело?» «Сердце», — сказал Петр. И, словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто. «Так», — сказал Михель великан и покачал головой. «Мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал их всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?»
«Правда», — шепотом сказал Петр.
Михель кивнул головой. «Так», — повторил он опять. «А скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Что ты получил за свои деньги? Пожелание всяких благ и доброго здоровья. Ну и что же, ты стал от этого здоровее?» «Да половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача. А это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это?
Знал.
Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце. Опять-таки сердце, а не глаза, не язык, не руки и не ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу.
«Но как же сделать, чтобы этого не было?» — спросил Петр. «Сердцу не прикажешь. Вот и сейчас я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит».
Михель засмеялся. «Ну, еще бы!» — сказал он. «Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец, отдай-ка ты его лучше мне. Увидишь, как я с ним управлюсь».
«Что?» — в ужасе закричал Петр. «Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте! Нет-нет, ни за что!»
«Пустое, — сказал Михель, — это если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть из тебя сердце. Тогда бы, конечно, не прожил и минуты. Ну, а я — другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда.
Да вот поди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, что бояться нечего». Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петра рукой.
«Входи сюда, приятель, не бойся, тут есть на что поглядеть».
Петр переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва перевел дыхание. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью, а в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петр медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом «Сердце главного лесничего», на третьем просто «Иезекиил толстый», на пятом «Король танцев». Дальше подряд стояли 6 сердец скупщиков хлеба, 3 сердца богатых ростовщиков, 2 таможенных сердца, 4 судейских, словом, много сердец и много почтенных имен, известных всей округе.
«Видишь, — сказал Михель великан, — ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца».
«Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца?» — спросил, запинаясь, Петр, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал.
«А вот что!» — спокойно ответил Михи. Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце.
«Это?» — переспросил Петр, задыхаясь, и холодная дрожь пробежала у него по спине. «Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди».
«Конечно, оно немного холодит, — сказал Михи, — но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно-то уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно.
Петр пожал плечами. «И это все, зачем вы меня позвали?» — спросил он у великана. «По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень».
«Ну, я думаю, 100 000 гульденов хватит тебе на первое время», — сказал Михель. «Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом».
100 000! — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик, и сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. «Да не колотись ты, неугомонная! Скоро я навсегда разделаюсь с тобой, господин Михель! Я согласен на все! Дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе!»
«Я так и знал, что ты парень с головой!» Дружески улыбаясь, сказал Михель. «По этому случаю следует выпить, а потом и делом займемся».
Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь, вина. Потом еще по стакану, еще по стакану. И так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем. В ушах у Петера зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном.